Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Павлине Милостивом, епископе Наланском. Далее из архива нашей радиопрограммы «Вся как свеча», рассказ об иконописце и реставраторе Ирине Васильевне Ватагиной и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Вопрос. Есть ли грех для человека ради помышления? Ответ. Камня не делают непригодным волны, и прилог, оставаясь без действия, не делает неправильным человека, ибо написано, что всякий грех, если не совершен, не есть грех. Вопрос. Что значит написанное «аще кто имать веру, яко зерно горушно»? Ответ. Как человек-земледелец, вспахав землю, посевает семя, и зерно, найдя в земле благоприятствующее условие, пускает корни и взносит вверх стебель и ветви, так что обитают на нем птицы небесные, так и человек, если, очистив сердце свое, примет Слово Божие и пребудет в нем, износит благие помыслы так, что заповеди Божии пребывают в нем. Вопрос. Хорошо ли жить в пустыне? Ответ. Сыны Израилевы, когда освободились от искушения египетского и жили в шатрах, тогда узнали, как должно бояться Бога, ибо бесполезны были для них корабли среди волнующегося моря. Когда же вошли в пристань, тогда стали производить куплю. Так и человек, если не утвердится на одном месте, не получит разумения истины. Ибо паче всех добродетелей избрал Бог безмолвие, потому что написано «На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих». Вопрос. Хорошо ли быть посредником при споре брата? Ответ. Избегай сего, ибо написано, отягчают уши свои, чтобы не слышать суда, и смежают очи, чтобы не видеть неправды. Вопрос. Как полезно жить человеку в одиночестве? Ответ. Ратоборец, если не будет бороться с людьми, не может научиться искусству побеждать, когда выйдет на единоборство с противником. Так и монах, если не будет прежде учиться с братьями и не изучит искусство помыслов, не может жить одиноким и противостоять помыслам.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ Э.Л. номер FS-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святитель Павлин Милостивый, епископ Наланский. Святитель Павлин происходил из благородной и богатой семьи города Бордо, Франция. Благодаря высокой образованности, 20-летним юношей был избран в римские сенаторы, затем стал консулом и, наконец, губернатором области Кампании в Италии. В 25-летнем возрасте вместе со своей супругой он был обращен ко Христу и крестился. После этого он совершенно изменил образ жизни, продал все свое имение и раздал вырученные деньги нуждающимся, за что ему пришлось терпеть презрение друзей и слуг. Не имея детей, благочестивые супруги усыновляли бедных сирот и воспитывали их в страхе Божьем. В поисках уединенной жизни святой Павлин ушел в испанский город Барселону. Слава о его подвижнической жизни распространилась, и в 393 году его упросили принять сан пресвитера. Вскоре он оставил Испанию и ушел в город Нолу, Италия, где был избран епископом. Когда вандалы напали на Италию и увели многих жителей в Африку в плен, то святой епископ Павлин употребил церковное имущество на выкуп пленных. Однажды, не имея средств выкупить сына одной бедной вдовы, он сам пошел в рабство вместо него. В одежде невольника начал святой Павлин служить вандальскому князю. Вскоре тайна его раскрылась, и он не только сам получил свободу, но и ходатайствовал ее и всем пленникам, вместе с которыми возвратился на родину. Человеколюбие и сострадательность ко всем бедным и нуждающимся составляли отличительную черту его характера. Святой Павлин известен и как храмостроитель, и христианский поэт. Скончался 78 лет 22 июня 431 года. От него осталось несколько гимнов и писем, содержащих различные нравственные наставления, проникнутых глубоким благочестием. Мощи его хранятся в Риме, в храме святого апостола Варфоломея. Есть святые, которых запоминают по одному поступку, несмотря на то, что вся их жизнь удивительна и славна. К святителю Павлину Наланскому восходит древняя церковная традиция колокольного звона. Его имя, малоизвестное у нас, широко почитается христианами на Западе, но мы остановимся не на традиции и не на истории прославления святого, а на одном потрясающем поступке, который этот святой совершил, и поразмышляем о нем. Речь идет о том, как святитель отдал самого себя в рабство за сына вдовы. Можно задуматься над тем, что изменилось в его собственной жизни, от чего была избавлена вдова и ее сын. Но главное, какая жертвенность, какая любовь жила в сердце святого. Можно задуматься и над тем, каких малых, по сути, жертв ждет от нас Господь в наших жизненных обстоятельствах, и как редко мы бываем готовы эти жертвы принести, жертвы времени, внимания, участие в судьбе ближнего и тому подобное. Проблема внутри нас. Сердце, невозделанное терпением, приносит плевелы, а то и каменеет нечувствием. В то время, когда окружающий нас мир иссыхает от нелюбви. Хотя сказал Христос ученикам Своим на все времена, нет больше той любви, как если кто жизнь положит за друзей своих. Thank you.
В эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Мироносицы» цикл передач «Вся как свеча», подготовленных совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Эти передачи посвящены светлой памяти иконописицы, реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Сегодня об Ирине Васильевне Ватагиной вспоминает протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Бог привел меня знать Ирину Васильевну, познакомиться с ней во второй половине 60-х годов. Было это так. Мой двоюродный брат, отец Александр Салтыков, теперь, тогда он был известен в кругах искусствоведов и молодых православных людей, которые не могли себя обнаруживать вполне при советской власти, но в определенном кругу были известны. Он был известен как Саша Салтыков. И вот после университета, через год, он поступил работать в Рублевский музей. В этом музее тогда был не очень большой коллектив, и было помещение, которое называлось хранилище. Там хранили штабелями такими, стояли иконы. Заведовал этим хранением Вадим Васильевич Кириченко. Тогда мы назвали его просто Вадим, наш ровесник. Он недавно стал православным к этому времени и очень был таким горячим, увлеченным человеком. Он устроил в этом хранилище маленький оазис. Он всех кормил обедом, потому что в музее сотрудники получали очень маленькую зарплату, совсем просто копейки, можно сказать. И они не могли сходить в столовую на эту зарплату. И, конечно, и в самом музее тоже нечего было съесть, там ни столовой, ни буфета, ничего не было. Поэтому Вадим между стеной монастырской и зданием хранилища поставил маленькую такую печурку прямо на улице. И на ней готовил обед. Обед этот был, буквально, можно сказать, суп из топора. Ну, может быть, там несколько картошек он клал в этот самый суп. И, в общем, это была какая-то такая похлебка совершенно пустая почти что, но с любовью сделанная. И обычно на столе стояла миска с такими сухариками из хлеба сделанными, самодельными. В общем, это почти что было все угощение. Ничего, никаких, конечно, ни пирожных, ни пирогов, ничего не было. Только в празднике, если кто-нибудь из дома принесет. Тем не менее, вот попить чайку к Вадиму собралась вот эта вот небольшая команда подвижников, потому что иначе сотрудников музея того времени назвать было невозможно. И там никто особенно не лимитировал время, то есть работа была практически бесплатная там. Можно было собраться, поговорить по душам. Очень скоро в эту маленькую трапезную стали приходить гости. Это действительно было одно из самых таких удивительных мест, где было такое неформальное общение, как теперь говорят, верующих людей. Люди все были очень следующие, интересующиеся, начитанные. Там бывали разные священники. Сейчас бывал отец Александр Куликов. Бывали гости из-за рубежа. Бывал, например, там, по-моему, митрополит Антоний Блюм. И владыка Василий Кривошеин, кажется, там бывал. Так что это было место встречи. Ведь вы не представляете, сейчас-то все ездят за границу, и к нам ездят все, кто хочет. А тогда, вот если приезжал владыка Василий Кривошеин, который был известным богословом, историком, церкви, и это было грандиозное событие просто. Так что мы этим общением очень дорожили. И вот в этой теплой компании я и узнал Ирину Васильевну. Она как сотрудница музея, реставратор, тоже там частенько бывала. И показывала иконы, которые она реставрировала. Она была прекрасным реставратором. Это вторая половина 60-х годов было. Потом в 71-м году я пришел в Николо-Кузнецкий храм Козу Всеволода. И с удивлением обнаружил, что Ирина Васильевна является духовной дочерью отца Всеволода и постоянной прихожанкой этого храма. И этого я не знал. Ну и тут уже наше общение с ней стало более тесным и более глубоким. Она была старше, относилась к нам большой любовью. Вот. А мы на нее смотрели именно как на старшую. К тому же она тут занималась уже не только реставрацией, но и постепенно у нее сложился и иконописный кружок по благословению отца Всеволода. Потом этот кружок под ее руководством, она сама и ее ученики стали писать новые иконы. Первые ее иконы, вот у нас есть одна из первых икон, это икона Воскресения Христова, аналойная, которую мы сейчас выносим в воскресный день. Также был написан и запрестольный образ, который подсвечивался. Он был написан на простыне и подсвечивался сзади лампочкой. Этот образ очень любил и отец Всеволод, и мы все очень любили и привыкли к нему. Сейчас этот образ находится тоже за престолом в гимназическом храме нашей школы, в храме в честь митрополита Петра Крутицкого. Потом иконы ее становятся все более и более строгими и написанными в стиле 15-16 века. Не только иконы были написаны Ириной Васильевной, она в последнее время занималась стенописью. Она расписывала притвор Николо-Кузнецкого храма. И, наконец, по желанию отца Всеволода, она расписывала главный алтарь и Сергиевский алтарь в нашем храме. По благословению патриарха Пимена ей было разрешено работать в алтаре. И весь главный алтарь был расписан ею. По желанию отца Всеволода, на южной стороне алтаря были изображены новые святые, недавно прославленные святые. Это святитель Иннокентий, митрополит Московский, святой равнопостольный Николай Японский и преподобный Герман Аляскинский. Вот эти вот образы вновь прославленных святых Ирина Васильевна разрабатывала заново. Я помню, как она разыскивала их фотографии и долго-долго работала именно над образом. И эти образы получились очень хорошими. И здесь проявился вот такой уникальный дар Ирины Васильевны. Это дар вот создания иконографического образа. Вот вы знаете, наверное, что сейчас очень много пишут икон вновь прославленных святых. Но, к сожалению, как сказал один человек, который работает в этой области, он практически не встречал иконы, которая была бы лучше фотографии. Вот у Ирины Васильевны был явный такой дар. Кроме главного предела, как я сказал, она работала в Сергиевском пределе. И вот здесь она, видимо, устала очень, оступилась и упала с лесов вниз. И сломала себе шейку бедра. Это была, конечно, катастрофа. Ей сделали операцию, поставили штырь, и она все-таки встала на ноги, но нога больная стала короче довольно сильно, чем здоровая, и она на всю жизнь осталась, конечно, инвалидом. Но надо сказать, что она ни во время болезни никогда я не видел ее унывающей или даже, я бы сказал, какой-то особенно печальной. мне всегда светилась замечательная радость. Мне доводилось с Ириной Васильевной неоднократно беседовать, разговаривать. Я бывал у нее в гостях дома и спрашивал ее о ее жизни. Она была дочерью известного художника-анималиста Василия Ватагина. Родилась она в Тарусе и всю жизнь стремилась к Тарусу и где-то всегда жила там. Это была ее родина и любимый дом. Потом она окончила художественный вуз и стала работать под руководством реставратора Кирикова. И думаю, что в это время она познакомилась с Марьей Николаевной Соколовой, которая потом передала монашество, стала монахиней Юлианией. Вот Марья Николаевна Соколова, ее стала учить иконописи. А когда открылась Троица Сергиева Лавра после войны в 1946 году, Марию Николаевну пригласили расписывать лаврские храмы. И, если не ошибаюсь, Ирина Васильевна ей даже и помогала там. Есть фотографии, как Мария Николаевна с своими ученицами, в числе которых Ирина Васильевна, как они обсуждают что-то вместе с наместником Лавры, архимандритом Пименом, будущим патриархом. А потом Ирина Васильевна стала, может быть, не потом, а вот в это же время, я думаю, тоже, наверное, под влиянием Марии Николаевны, она стала духовной дочерью очень известного священника в Москве, отца Александра Толского, настоятеля храма Ильи Обыденного. Потому что, когда в 1946 году владыка Афанасий Сахаров прислал из лагеря письмо о том, чтобы все шли в патриаршую церковь, то Малороссийская община, которая была в оппозиции к митрополиту Сергию, она послушно слову владыки вернулась в храм. И вот главный храм, куда пошли малороссийцы, был храм Ильи Обыденного. Когда отец Александр Толский скончался, то она перешла в Николо-Кузнецкий храм и стала духовным чадом отца Всеволода. И уже до самой смерти отца Всеволода так и была при нем. Она была очень хорошей и любимой духовной дочерью. Такой очень послушный, преданный, смиренный.
Об одном эпизоде, который произошел во время работы над иконой праведного Алексея Мечева, рассказывает Ирина Васильевна Ватагина. Звучит архивная запись.
Я целый год только клейма придумала. Но сейчас и быстро как-то пишет, гораздо быстрее. Я сначала совсем другой цвет сделала. Батюшка пришел, говорит, что это какой-то лиловый на вас, это как великопостный. Я его быстренько счистила все это. Потом он говорит, день приходит, а где этот лиловый цветик? Мне вот как вчера понравился. Вон валяется. На полу я еще не успела его вымести. Слишком послушным нельзя быть. Это уже то, что они еще передумают, а то уже показал послушание.
Все дело по благословению отца Всеволода. Всегда была рада во всем послужить. И отец его тоже очень любил. И очень много икон было написано по его просьбе.
Ирина Васильевна Ватагина вспоминает об отце Всеволоде Шпилере.
Отец Всеволод, который я так с ним там еще познакомилась, он только что приехал из Болгарии и был там исполняющий обязанности инспектора. И вот как-то он служил молебен внизу, с началом учебного года. Такой интеллигентный голос у него особенно был. Мы смотрели с лесов, слушали. Я не знала, что он будет моим духовным отцом. А потом, когда я к нему попала, он говорит, я вас заметил. И тогда мне очень много не нравилось вас. Да, очень, тогда уже не нравилось. Вот, в общем, а потом он еще шутил, что я все время роняла на него скальпели и поливала на шатырем. Но этого ни разу не было. Но, правда, но скальпели я роняла. Значит, он на пол упал, значит, никому не в глаза или в голову. Сколько раз часто. Ну, вот отец все вот, конечно, он понимал его. Он говорит, неужели вы до сих пор не поняли, что я ничего не понимаю но в иконах? Но он понимал как раз. Он понимал и говорил, что как-то даже я пришла ему эскиз Вознесения. Он говорит, знаете, очень доска короткая, надо, тут нет взлета. Вот надо настолько, я уже залепкашную доску нарастила вот настолько, набила туда спичек с помощью сына, набила опилками, и, в общем, это стало гораздо лучше.
Вот, но в 84 году, как раз вскоре после болезни, вот это, после того, как были расписаны алтари, и случилась болезнь Ирины Васильевны, она только встала на ноги, и вот уже с костылем вот снова приходила к отцу Всеволоду, и тут уже окончился этот период жизни. В 84 году, в начале 8 января, отец Всеволод скончался. И за год до этого отца Александра Куликова перевели в Владимиро-Островскую, храм Адрианы и Натальи. А отец Александр был ближайшим помощником отца Всеволода. И когда отец Всеволод болел, там не мог, то он исповедовал его духовный чад. Поэтому Ирина Васильевна тоже, она к отцу Александру ходила исповедоваться нередко. И после отца Всеволода все его духовные чады, они стали ходить к отцу Александру Куликову. Он оказался преемником отца Всеволода по духовному руководству.
И вновь мы передаем слово самой Ирине Васильевне.
В общем, отец Александр, конечно, я очень прислушаюсь к его мнению. А до этого я была у отца Всеволода. Отец Александр был у него третьим священником. И тут отец Николай Кречетов, который тоже там был диаконом, шепотом говорит, чтобы это отец Александр не услышал. Отец Всеволод нам сказал, что я его, то есть отца Александра, люблю больше, чем во всех вместе взятых. Ну, в общем, они совершенно разные. Отец Всеволод был такой аристократ, такой, жена его вообще была придворная дама. А батюшка наш из деревни, ну, они совершенно разные. Но вот он его больше всех любил. И вот я попала к нему, к отцу Александру, после отца Всеволода. Наследство такое.
Thank you.
Но вот очень скоро начинается восстановление Данилова монастыря. Во главе Данилова монастыря был поставлен наместником архимандрит Евлогий Смирнов, нынешний архиепископ Владимирский и Суздальский. Владыка Евлогий очень был дружен с отцом Александром и знал, что у отца Александра среди его духовного чада есть иконописцы, попросил его помощи. Отец Александр благословил весь кружок иконописцев на помощь отцу Евлогию. В Данилово монастыре была устроена большая мастерская. Под руководством Ирины Васильевны там закипела работа, можно сказать, чуть не круглосуточная. Когда не придешь, они работали непрерывно. Работали, знаете, до изнеможения там просто. И за короткое время очень много сделали для восстановления убранства Данилова монастыря. Когда Данилов монастырь был восстановлен, в это время строился храм на Моросейке Никола в Клёниках, и отец Александр Куликов стал его настоятелем. Вновь понадобилась напряженная работа, и поэтому вся мастерская переехала в Клёники, можно сказать, на свою духовную родину, к истокам, потому что именно отец Алексей Мечев благословил Марию Николаевну на иконописание в свое время, наверное, в 22-23 годах. И вот теперь начинается восстановление храма Никола в Клёниках, и ученица Марии Николаевны вот возглавляет эту работу. Но эта мастерская написала, по-моему, бесчисленное количество икон. Там образовалась довольно скоро написанная школа детская. В 92-м году там, пожалуй, что было главное помещение факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского Богословского института. Ирина Васильевна сразу стала преподавателем этого факультета, очень скоро стала профессором кафедры иконописи. И у нее образовалась довольно большая группа студентов и учеников. Они работали в мастерской Никола в Клёниках и помогали ей и в восстановлении Моросейского храма, и писали много других очень работ, то, что заказов было очень много. Причем эти заказы все были тогда бесплатными. Нас просто просили написать икону. Или писали огромные иконы, даже в голову не приходило говорить о деньгах. Вот Господь помогал, мы помогали другим, нам Господь помогал. Еще хочу сказать, что Ирина Васильевна, она была прекрасным преподавателем. Она буквально жила в своей мастерской и любила своих учениц, студенток, как детей. Когда придешь к ним, то они всегда сразу же накрывают на стол, поют чаем, как будто пришел не в мастерскую, а пришел домой кому-нибудь, в семью. Вот они так и жили семейной жизнью. Вот у них такая была замечательная мама Елена Васильевна, которая всегда сидела радостью, улыбка не сходила с ее лица. Такой добрый свет, да, так вот излучали ее глаза. Она была очень любящим, очень чистым, очень красивым человеком. Такие люди, к сожалению, редко встречаются в наше время в особенности. сытным, красивым, гармоничным, духовным человеком, который был одухотворен глубокой верой в Христа, вот, постоянным подвигом, то, что ее служение иначе как подвигом нельзя назвать, и любовью к церкви, к ближним. Всякий, кто рядом с ней был, он согревался этой любовью и чувствовал себя, как, знаете, как дети говорят, под крылом. Можно было как-то согреться душой. Я это тоже испытывал неоднократно. И остается только пожалеть, что в суете нашей жизни, в кладоскопе разных административных и других дел, приходилось мало видеть в последние годы. Но все, когда это получалось, то у нас все годы общения прежние, и всегда было ощущение родной души.
Подошла к концу заключительная передача цикла «Вся как свеча» светлой памяти иконописицы, реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. Эти передачи были подготовлены совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. В сегодняшней передаче об Ирине Васильевне вспоминал протоиерей Владимир Воробьев, настоятель храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе, ректор Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты хорошо оттемперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга и церковные песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Над циклом передач работала Александра Никифорова.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Георгиевич Паустовский. Рассказ «Колотый сахар». Северным летом я приехал в городок Вознесенье на Онежском озере. Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей, и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках. Неверное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает, как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега. В садах отцвели березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить. Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснущатый милиционер.
«А ну давай! Не курить на пристани! Давай не безобразничать!» — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.
Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком. Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник.
«Лимитировать расходы на дорогу, сделать засъемку, организовать закуску, перекрыть нормы по линии лесосплава».
Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека. Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы. У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая, светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом. В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами. «Бабушка», — сказала девочка и показала на меня куклой, — «вот заезжий просится ночевать». Старуха встала и поклонилась мне в пояс. «Ночуй, желанный», — сказала она нараспев, — «ночуй, будь гостем дорогим, только тесно у нас не взыщи, придется на полу постелить».
«На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка», — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.
Тогда старик открыл глаза, они были у него почти белые, как у слепого, и медленно ответил: «Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи, притерпишься».
«Имей в виду, гражданин, с кем разговариваешь», — сказал человек, стриженный бобриком. «Должно, в милиции не сидел?»
Старик молчал. «Ох, батюшка», — жалобно пропела старуха, — «не обижайся на странника, бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?»
Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу. «Безусловно, чуждый старик», — сказал он с торжеством. Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?» Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали. «Родом я отовсюду», — ответил спокойно старик. «Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр».
«Чем занимаешься?»
«Сеятель я и собиратель», — также спокойно ответил старик. «В юности хлеб сеял и хлеб собирал. Нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я. Вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться».
Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал. «Документы есть?»
«Есть-то есть. Только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие».
«Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны». И он ушел, хлопнув дверью.
«Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав старик. — От таких бывает в жизни одна суета». Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нет у нее в доме ни кусочка сахару, забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом. За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе. Ночное чаепитие меня не удивило. Давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном у калитки соседнего дома стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми. «Ленинградские — это комсомолки, — сказала старуха, — дочери капитанов. На лето всегда приезжают». Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.
«Ведет, — сказал он горестно. —
Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку». Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый, озабоченный милиционер, тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.
«А ну давай, дед, — сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность, налаживай документы».
«Личность моя простая, — ответил старик, — только рассказывать долго. Садись, слушай».
«Ты поскорей, — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить».
«В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем. В отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел. Помру я не нынче-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть».
«Ну давай, — согласился милиционер, — только не путай».
«Зачем путать? Жизнь моя чистая, ее не запутаешь. Все мы, Федосиевы, были со стародавних времен ямщики да пивуны. Дед мой Прохор был великий певец. По всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден. И дед мой берег, да не уберег, сорвался. Может, знаешь или нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин».
Милиционер усмехнулся. «Еще бы не знать-то».
Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке в Святогорском монастыре. Дед пел, Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно. Только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка. Такой красоты слова,
лучше всякой моей песни. Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал. Старик молчал и вдруг запел звенящим томительным голосом. «Эх, по белым полям, по широким, наши слезы снежком замело». Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью. «Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли. Умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будет деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать поспешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит, полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять вести каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу страдальца в оковах везут? Кого же это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» «Пушкина, — говорит жандарм, — убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». «Ну так теперь петь не будешь». Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтоб те не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят, да слышно тесаки, стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел: «Эх, по белым полям, по широким». Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит. Голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом. «От сердца, значит, пел», — пробормотал, сокрушаясь, милиционер. «Все, родимый, надо от сердца делать», — сказал старик. «А ты ко мне пристаешь, кто я да что? Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу, запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел, выходит, сердешный мой, другое. Оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит, плевый тот народ. Нет у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься. Документ я тебе покажу». Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку. «На, читай». «Зачем мне читать?» — обиделся милиционер. «Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай». «А вы, гражданин, — милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком, — лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу». Они вышли. Я взял бумажку старика и прочел. «Дано это удостоверение Александру Федосееву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь». «Эх, горе! — сказал старик. — Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы». Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситцевые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица. Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки. — Давай, отнеси дедушке, — сказал он и густо покраснел. — Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться. Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся. «Жил бы я, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, — еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской. И, эх, как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы, прямо силы нет помирать. — А ты живи, желанный, — сказала старуха, — у тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить. Днем я уехал из Вознесения в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун траву, разросшуюся по берегам. Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг, неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.